Давайте откроем послание Ефесянам, 4 главу, 17 стиха. Здесь наставление к Ефесской церкви, которое, я думаю, что будут для нас полезны. Давайте посмотрим. Павел пишет в Ефес, он просит, он говорит: «Посему я говорю вам и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Здесь продолжение мысли апостола Павла. Продолжается его мысль, и я бы хотел немножко, чтобы мы посмотрели более так вдумчиво в этот текст, который мы здесь читаем. Павел говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом». То есть он: «Посему я говорю и заклинаю Господом». То есть я вас прошу, прошу о чем? Чтобы, говорит, вы больше не поступали, как поступают прочие народы по суетности, и умасовывают, и так далее. Да? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами, как люди Божьи, можем поступать по-разному. Да? У каждого человека, который пришел к Господу и который родился свыше, есть выбор. Мы можем жить по плоти, что называется, и мы можем жить по духу. Да? Что такое плоть? Да? Это не просто наша, физическая оболочка, наше мясо, что называется, с костями. Да? Плоть это тот человек, субстанция такая, достаточно сложная, состоящая и из мяса и костей, но гораздо более сложно устроенная, потому что у нас есть и эмоции, в нас есть и привычки, в нас есть и какие-то шкала какая-то приоритетов. У нас, в общем, достаточно, мы сложно устроены. Там некоторые называют это душой, некоторые еще как угодно. Как это ни называй, все равно это существует. Да? И это состояние человека, да, оно и называется плотью. То есть плоть — это то, что то, что жило без Бога когда-то. Да? И мы можем поступать по-разному. Мы можем поступать по духу, мы можем поступать так, как Господь велит, так, как Господь нас учит, как Господь нас побуждает, и можем поступать по плоти, то есть так, как жили раньше. И вот он просит, он говорит: я заклинаю вас Господом, то есть не поступайте, как поступают прочие народы. И почему? Потому что он говорит, чтобы вы, говорит, больше не поступали. То есть мы так жили раньше, мы так поступали. Он говорит: не делайте так больше. Почему? Говорит: так поступают прочие народы по суетности ума своего. Да? По суетности ума своего. Что это значит? Мы с вами читаем послание к Римлянам, и там написано, что люди в своей мудрости, они, как это написано, осуетились в своих умствованиях. Что такое «осуетились»? То есть это, суета. Что такое суета? Что она из себя представляет? Можно ее характеризовать как такую бестолковую деятельность? Можно сказать, что суета – это бестолковая деятельность. Да? То есть, когда человек не целеустремленно что-то делает, чтобы не для того, чтобы добиться цели, не для того, чтобы получить какой-то реальный результат, а просто потому, что надо что-то делать. Да? Вот, надо что-то делать. Вот они говорят: надо что-то делать, и давайте будем что-то делать. И вот что люди что-то делают, там начинают суетиться, то есть, начинается вот такое бестолковое движение, да? Можно же сначала яму выкапывать, потом закапывать. Занятие, конечно. И причем очень увлекательное, да, там можно план поставить по глубине ямы, по широте ямы, по срокам выкапывания, потом по срокам закапывания и так далее. То есть можно же, много придумать себе деятельности, которая никакого результата не принесет. Можно придумать много себе, огромного количества занятий, которые ни к чему нас не приведут. Да? Потому он и говорит, что люди, они осуетились в своих умствованиях. Да? То есть люди, они попытались, так как они не стали идти к Богу, потому что Бог – это наиважнейшая цель, так как люди не стали двигаться к Богу, не стали смиряться перед Богом, не стали познавать Бога, то тогда они, соответственно, преуспели в выкапывании и закапывании своих ям, да, образно так скажем, то есть в суете, в бестолковой деятельности, да, это самое. И сегодня мы свидетели, сегодня мы свидетели того, как все это дело быстро происходит. Сначала что-то строят, потом что-то ломают, потом это самое, потом опять что-то строят, потом опять что-то ломают, и не поймешь, как бы сказать, ну, как сказать, куда силы, время и средства уходят. И также и с Богом. Он говорит, люди поступают по суетности ума своего. И посмотришь на самом деле на умствование людей, вот, ну, как бы сказать, вот в отношении там Бога и в отношении сколько человек, столько мнений, да? Они сами судят, кто такой Бог, сами судят, каков он, сами судят, что этот Бог может делать, сами судят, что этот Бог не может делать, сами, в общем-то, огромное количество перелопачивают и литературы, и разной там всякой, ну, и литературы там и философской, и эзотерической, и богословской, и так далее, и так далее. И, в общем-то, приходят к такому состоянию, которое дальше описано в 18 стихе, он говорит, суетность ума, 18 стих, он говорит, будучи помрачены в разуме. И вот это вот, ну, как бы сказать, вот это вот суета, то есть, когда человек мечется от одного к другому, от другого, от третьего к четвертому, и вот это вот, это интересно, и там хорошо, и вот это вот все такое, и вот такая вот, ну, такая вот бестолковая деятельность, она приводит к тому, что у человека, что называется, помрачается разум. И дальше тоже послание Римлянам пишет, что люди, они на самом деле омрачились и начали поклоняться твари вместо Творца. То есть, ну, перепутали все то, что, ну, и как это, ну, как сказать, каким помрачением мы объясним то, что сегодня преподают, допустим, в школах, каким помрачением мы объясним то, что сегодня, в общем-то, проповедуется там с экранов телевизоров там и компьютеров и так далее, да? Что это самое, ну, подумайте, да, что происхождение человека, да, происхождение Вселенной, какая чушь сегодня говорится, да, что вот все произошло из ничего, да, из хаоса. Потом этот хаос каким-то образом сам организовался и стал, вот это самое, и стал, ну, скажем так, сложнейшим механизмом Вселенной, да. Более того, потом этот, в этой огромной Вселенной, там на одном маленьком шарике тоже хаос самоорганизовался и развилась жизнь, да, из ничего. Потом эта жизнь, как это сказать, как-то так удачно спрогрессировала то, что произвела такое существо, как человек, да? То есть, ну, как сказать, рыбы, птицы, они, ну, не вырвались вперед, так скажем, да, в своем развитии, хотя по логике должны были вырваться, да, у нас должна быть уже цивилизация там рыбок под водой, у нас должна быть цивилизация людей на суше, у нас должна быть там цивилизация пингвинов в Антарктиде, должна быть цивилизация этих самых медведей этих белых на Арктике, да, как, почему, то есть почему человек, обезьяна может развиваться, а пингвины не могут развиваться, несправедливо, это дискриминация пингвинов. Мы лишаем их такого права и так далее. И вот это вот, ну, как сказать, но никто не задумывается, ну, как сказать, но все воспринимают это как само собой разумеющееся, да, что вот, ну, как сказать, обезьянам повезло, они так развились, а пингвинам не повезло, они не развились, рыбам не повезло, они, бедные, не развились и так далее. И вот это безумие, это самое, помрачены в разум. То есть, на самом деле, помрачение вот этого разума, оно сегодня очень распространено. Оно сегодня очень распространено. И написано, что люди по вот этой причине отчуждены от жизни Божьей. То есть, они Бога не видят, они Бога не понимают, они Бога не ощущают. То есть, люди, которые вот так живут, ну, в таком состоянии находятся, они Бога не, ну, как сказать, в упор не видят, что называется, да? Потому что Павел, проповедуя в Ефесе, точнее, в Афинах, он говорит, Бог, что недалеко от каждого из нас. Бог недалеко от каждого из нас, чтобы на самом деле люди, ну, могут его ощутить, люди могут его увидеть, люди могут его увидеть в творении, люди могут его увидеть в жизни своей, люди могут его увидеть везде. Но, говорит, люди отчуждены от жизни Божьей. Они его не видят. По причине, говорит, их невежества и ожесточения сердца их. Вот это вот две причины, которые Павел указывает. По причине, говорит, их невежества и по причине, говорит, ожесточения сердца их. То есть люди не видят Бога, не ощущают, не понимают, говорит, по двум причинам. Говорит, первая причина – это невежество. Невежество – то, что мы сегодня, то, что вот сегодня вспоминали. Невежество – это необразованность, да? Люди не знают, не понимают жизни, что это такое, что Бог хочет и так далее. То есть, ну, если в отношении, ну, как сказать, и, соответственно, Бог проявляется для человека, открывается для человека, если эти причины убираются. Поглядите, одна из причин невежества. Невежество. Сегодня много, ну, как сказать, сегодня много образованных людей. Все умеют читать, все умеют писать. Все умеют читать больше, чем до 10. Все умеют, это самое, как-то, может быть, даже что-то помнят там из химии, физики, по крайней мере, там хотя бы простейшие какие-то моменты, да. Люди знают несколько языков и так далее, да, вот про них не скажешь, что они совсем уж невежды, да, но что толку, что они знают, как читать, писать и сколько там, и формулу там метана-бутана, или же воды или какой-нибудь кислоты, что толку, если они не знают самого главного в своей жизни, если они не знают, как жить. Сколько несчастных профессоров в этой жизни, сколько несчастных ученых, кандидатов наук и так далее, которые совершенно несчастны. Несчастны по причине того, что не знают, как жить на самом деле. Они пытаются жить как умеют, как могут, и страдают от этого. И на самом деле, ну, как сказать, это очень, ну, как жалко и тяжело смотреть на людей сегодня, которые на самом деле мучаются. Мучаются по причине, на самом деле, невежества. Вот как слепые двигаются, тыкаются, ошибаются, набивают шишки, страдают, плачут и так далее, и так далее. И упрямо продолжают идти, по-прежнему упрямо продолжают там же набивать те же самые шишки. Говорит, по причине их невежества. И каким образом убирается невежество? Обучением, да? Невежество убирается обучением, но убирается обучением не человеческим в данном случае, а обучением Божьим, да? То есть дальше об этом говорится. То есть люди приходят к Господу, и Господь научит людей. Господь убирает это невежество. Господь на самом деле показывает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, что такое человек, для чего он здесь создан, что он здесь может на земле совершить, что его ждет в будущем, что его ждет в небесах. То есть вот это невежество, оно убирается Господом. Господь способен взять на самом деле любого человека, любого, там, самого простого, самого, ну, как бы сказать, может быть, там, незнатного и незнаменитого, и его научить. Господь учит нас, Господь наш учитель. Почему? Потому что его дух, он для этого дан сегодня, его церковь для этого сегодня здесь, в его церкви служение происходит для этого сегодня здесь, да? Писание нам оставлено и переведено на понятные для нас языки для этого тоже сегодня здесь. И Господь на самом деле очень много и серьезно хочет говорить и учить человека. Как отец учит сына, так и Господь учит человека при его желании. При его желании. Для чего? Для того, чтобы мы не были невеждами. Потому что, еще раз говорю, люди невежественные, люди запутавшиеся в своих умствованиях, они Бога не видят, хотя он рядом со всем. Послушайте, сегодня написано, он среди нас, этот Господь, и сегодня он в нас, этот самый Господь. Невежда этого не увидит. Он увидит сидящих здесь людей разных, и он не поймет, что он сюда пришел. И он не видит этого присутствия, этого Бога нигде. Даже, как Христос говорил, если чудо какое-то явное совершится, да, как он там в притче о Лазаре, там этот самый богач просит, чтобы Лазарь воскрес и пришел, сообщил его родственникам, чтобы они не попали в ад. И Бог отвечает, точнее не Бог там, а, по-моему, я не помню, кто там, Авраам, с Авраамом они беседуют, да, это самое. Ну и как бы ему отвечают, что послушай, говорит, если, говорит, у них есть сегодня все, что нужно для их образования, да, есть Моисей, есть пророки, говорит, и потому, говорит, даже если мертвый воскреснет, то, говорит, ему все равно не поверят. Поэтому на самом деле невежество человеческое, оно ну, достаточно печально, но оно исправимо. Почему? Потому что Господь, Он милостив. И Господь, благодаря своим инструментам, как я уже говорил, и Духу Святому, и Слову Божьему, и Церкви, Он исправляет эти моменты, это невежество. И Он говорит, и еще один момент, говорит, ожесточение сердца. Да? Ожесточение сердца. Есть еще такое одно состояние человека, когда на самом деле написано, сердце ожесточается. То есть сердце черствеет. Что это такое сердце? Сердце – это какая-то вот, ну, Библия учит нас о сердце, как о каком-то глубинном источнике жизни человеческой, да? И вот в этот вот источник жизни человека, да, ну, написано, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Да? То есть это что-то на самом деле то, что какая-то вот наша внутренняя сокровенная часть. И написано, что вот в эту часть человек, она становится твердой, жесткой. Что это значит? То есть она становится, не, ну как сказать, туда ничему хорошему невозможно проникнуть. И от этого одиночества, от этого ну, какая-то такая вот потерянность. И люди по причине ожесточение сердца, они не могут ни друг друга воспринимать, ни Бога воспринимать всерьез. Понимаете? То есть по причине ожесточения сердца мы не можем ни людей вокруг себя воспринимать за людей, да? Ни Бога воспринимать как Бога нашего. И это очень печальная история. Почему? Потому что, ну, на самом деле, когда мы читаем Евангелие или читаем Ветхий Завет, то часто встречается такое, что сердца их были окаменены, да? Или что ожесточилось сердце их. Говорится там о фарисеях, когда про учеников говорится в одном месте, что сердца их были окаменены, да? То есть они, ну, как бы сказать, и вот пророк Исаия говорит о таком состоянии, что, говорит, глазами видят, смотрят и не видят, и ушами слушают, и не слышат. И говорит, вот это вот, говорит, и не увидят глазами, и не услышат ушами, не обратятся сердцем, чтобы, говорит, чтобы исцелиться и спастись. И это тоже печальное состояние, но оно тоже не безнадежно, потому что оно, ну, как сказать, оно решается Христом. Еще в Ветхом Завете пророки говорили, что, послушайте, он говорит, я, говорит, выну из вас сердца каменные, и вложу сердца плотяные. То есть вот это вот, ну как сказать, и на самом деле, если человек ну, без Бога, он тяготеет вот этим вот каменным, его тяготит это каменное сердце. То есть оно не способно чувствовать, оно не способно сострадать, оно не способно сопереживать в той мере, которая должна. Это я говорю, что не говорю, что совсем. Хоть кому-то, может быть, мы будем там сопереживать и сострадать. Вон у нас за окном там этот самый, построили добрые люди этот кошатник. Это самое. У них вот только на этих зверушек хватило сострадания, да, потому что к этим самым, к двуногим сострадания не хватает. Так вот четвероногим хвостатым чуть-чуть хватило. Хоть к этому чуть-чуть, да, но это не то, и возможно, ну, приходят люди и думают, какой я хороший человек. Посмотрите, там другие равнодушны, а я вот этих самых там зверей этих кормлю и так далее. Но там на днях газету посмотрели, сколько там нашу Весогинскую, сколько там? 160 собак и кошек у нас содержатся в приюте. И я говорю, безумие какое-то. То есть такую стадо кормить совершенно бесцельно. Люди кормят совершенно бесцельно вот это стадо. Служат им, да, деньги собирают, корм покупают. То есть, ну, как это сказать, ну, да, акции проводят всякие там, туда деток привлекают и так далее, и так далее. Понимаете, ну, как это назвать? Вот, воистину служат твари вместо Творца. Как это по-другому объяснить? Потому что, ну, как сказать, я не знаю, мир так поменялся. То есть раньше все было рационально, да? То есть если у тебя есть кот, значит, он должен ловить мышей и есть их. Не ты для него должен мышей ловить, ему приносить, скармливать. То есть, ну, это самое. Если у тебя есть собака, то есть она, ну, как это сказать... охраняй дом, да. Но иногда выпустишь, кого-то поймает, тоже съест. Не ты должен охранять собаку по ночам, чтобы ее никто там не украл, там и блохи не покусали, и так далее, и так далее, да. То есть как-то все рациональнее было, да, это самое. Ну, то есть если была зверушка, она для чего-то должна была быть, а не для того, чтобы люди ей служили. Это, ну, как сказать, сейчас все перевернулось на самом деле. Извините, не удержался. Я люблю животных, но это самое, я люблю животных. Я не против ни котов, ни собак, очень милое создание. Мордастые, ушастые, хвостастые, эти самые, блохастые. Все на своем месте. Но я против того, чтобы человек превращался в их слугу. То есть они для человека, а не человек для них. И поэтому, ну, как сказать, и поэтому не надо путать, когда мы говорим об ожесточении сердец, об ожесточенном сердце. То есть, когда на самом деле в нас не помещаются люди, когда в нас, тем более, Бог не помещается, когда в нас есть только вот место для какой-нибудь зверушки, там, люблю, там, птичек, рыбок, это самое, а рыбок еще проще любить. Они в аквариуме сидят и молчат. По квартире не бегают. Поэтому не надо путать любовь, вот, ну, как бы сказать, то есть Божью любовь вот такую вот. Потому что на самом деле сердца достаточно ожесточены. И вот это ожесточенное сердце, оно не может наблюдать, оно не может замечать жизни вокруг себя. На самом деле, это очень печальная история, это очень печальное состояние, когда кроме меня никто не волнует и никто не интересует. Вот мне плохо, значит, ну, как бы сказать, все, конец света. Мне хорошо, ну, тогда ладно, поживите еще. Это самое. И вот это вот, ну, жуткое состояние человека, состояние одиночества страшного, когда на самом деле мы не можем, ну, как бы сказать, не можем видеть вокруг себя людей. Мы в них людей не видим. Мы не видим их болей, мы не видим их страданий, мы не видим их, ну, как бы, мы не способны сочувствовать, мы не способны сопереживать, мы не способны помогать им, мы не способны, ну, как разделять их какую-то ношу жизненную, не способны. Это по причине ожесточения сердца. То же самое, тем более, мы не способны тогда видеть Бога во всем этом. Мы не способны видеть Бога во всем этом. Почему? Потому что мы тогда вообще его не понимаем. Где он? Что он здесь? И так далее. Вот. И эти две причины, они лечатся. Это не лечатся людьми, но лечатся Господом. Не лечатся людьми, но лечатся Господом. Посмотрите. 20 стих. А, ну, это самое. Можно 19, чтобы не пропускать. Давайте, это самое. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». 19 еще немножко оставь. И глядите, когда человек вот в таком, ну, как бы в таком вот замороженном состоянии находится, да, невежественный и ожесточенный, с ожесточенным сердцем, то тогда, ну, называет, ну, состояние переходит в такое бесчувствие. То есть человек становится бесчувственным. Бесчувственным. И ему нужно какое-то ощущение жизни. Ему нужно щекотать себе чем-то нервы. Да? От этого человек лезет в нечистоту. Почему? Потому что, ну, что тут еще можно найти? Чем тут еще можно расшевелить себя? Чем тут еще можно развеселить себя в этом мире? Явно не чем-то высоким, интересным и божественным. Да? Чем? Тогда остается нечистота. От этого бесчувствие – это смерть. И вот это, и чтобы немножко почувствовать себя живым, человек начинает щекотать себе нервы. Нечистотой то, которое сегодня есть, да? Кто-то там алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то там различными приключениями, блудом, еще какими-то вещами. И все это, ну, как бы сказать, все равно ощущение жизни не дает. Чуть-чуть вроде заиграло красками, а потом опять потухло. И дальше. И потому, говорит, человек делается это с ненасытимостью. То есть никогда, ну, нету удовлетворения от всего этого. То есть еще больше, еще дальше, еще глубже и так далее, и так далее. И вот это вот, ну, описание состояния и жизни человека без Бога. Такой вот страшненький диагноз. Как мы говорили там, невежество, ожесточение сердца, бесчувствие и, как следствие вот, попытки оживить себя, залазь в какую-то нечистоту. 20 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». 21 стих немножко вернее. Он говорит, вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Слышали о Нем, это человек услышал Евангелие, человек обратился к Богу. Потому что, когда мы услышали о Господе, это нас заинтересовало, присутствующих, надеюсь, да, и мы пришли к этому самому Христу. Нам стал интересен этот самый Христос. Мы услышали о Нем. Это Евангелие, это действие Евангелия. Вы слышали о Нем. И дальше написано, и в Нем научились. И в Нем учились. А это то, о чем мы с вами говорили. Да? Потому что Христос, Он начинает, ну, как бы учить нас. Христос начинает образовывать нас. Христос начинает бороться с нашим невежеством. И в другом послании Павел пишет, мы обновляемся духом ума нашего. То есть Слово Божье, оно на самом деле просвещает нас. Оно живо и действенно. Написано, делит, проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Слово Божье, оно дает человеку возможность и способность видеть себя. Слово Божье дает человеку способность видеть, отличать плохое от хорошего, черное от белого, все ставит на свои места. То есть, когда на самом деле человек перестает ну, быть, как сказать, самонадеянным, влюбленным, самодостаточным и смиряется и говорит, Господи, я без Тебя вообще ничего. Я без Тебя ничего. Только Ты один. Только Ты один способен научить, вразумить, наставить и так далее. Он говорит, мы начинаем учиться в Нем. И вот через вот это обновление духа, ума нашего, да, мы приходим к такому, как бы сказать, к такому моменту, которое на самом деле, ну, когда на самом деле сердце меняется у человека. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да? То есть мы услышали Евангелие, мы пришли к Иисусу, мы начали не учиться, и Господь в этом моменте дает нам новое сердце. То есть сердце перестает быть каменным, сердце начинает быть плотяным. Мы начинаем чувствовать не только себя, но начинаем чувствовать окружающих и начинаем чувствовать Бога. Ну, может быть, я неправильно сказал, Бога сначала, потом окружающих. Тут разницы нету. То есть одновременно это происходит вот это вот такое вот, как бы, ну, обновление человеческое. И это переживание, оно очень важно и очень ценно для человека. Почему? Потому что тогда мы становимся... открытыми для Господа, открытыми для окружающих нас людей. И мы приобретаем способность жить Божьей жизнью. До этого момента мы, вот, как бы мы ни старались, мы Божьей жизнью не сможем жить, потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы можем быть набожными, мы можем быть религиозными, мы можем быть там начитанными, но если на самом деле мы не учимся у Христа, если Христос не меняет наше сердце, потому что, еще раз говорю, изменение сердца – это чудо, это рождение свыше, о том, что мы в прошлый раз с вами говорили, то нам с вами жизни Божьей неведома. Поэтому, когда такое происходит, для нас открывается Божий мир. И мы начинаем видеть людей вокруг себя, еще раз повторюсь, мы начинаем видеть Господа вокруг себя, и мы начинаем все это, ну, всему этому сопереживать и всему этому, ну, как бы сказать, все это ощущать. Дальше. И он дальше говорит, «И отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в вольстительных похотях, обновиться духом ума вашего». И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И вот здесь термины, которые Павел употребляет, они вот такие интересные. Он говорит «раздеться» и «одеться». Да? Он говорит, как вот одежду мы переодеваем, да, допустим, вот пришли с работы, я не знаю, если вот грязная у вас работа, грязную одежду сняли, куда-то там ее бросили, не знаю, в стирку там или где-то у нас в ящике каком-то, где она лежит, это самое, одели другое, ну, там, помылись, одели другое чистое, да? То есть и Павел для наглядности тоже употребляет вот этот термин. Он не говорит, что вы там на себе эту одежду очищаете. Нет, он говорит, это говорит такое радикальное, ну, такое же радикальное преобразование, говорит, как и переодеться. Вот были в грязном рваном, через минуту встали в нарядном, чистом и это самое, и добротном, да? Та же самая, он говорит, также, он говорит, отложите ветхий образ этого человека, изливающего вольстительные похоти, и, говорит, оденьтесь в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Далее. И поэтому на основании того, что вы теперь новое творение, на основании того, что вы ветхое прошло, отложили ветхое, а теперь в новом находитесь, в состоянии, в новом качестве, говорит, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что, говорит, вы члены друг другу. Самое бесполезное занятие – это, как это сказать, если мы этого не понимаем, если мы не понимаем, что мы одно, если мы по-прежнему думаем, что мы это индивидуумы. Это очень, ну, представьте, да, что если бы, если, ну, что такое истина, да? Истина это ну, полная открытость, полное доверие, полное взаимодействие. То есть если допустим, мы, ну, если мозг посылает сигнал в руку, чтобы она там двигалась куда-то там, то она слушается, да? И она, ну, как сказать, и мозг честен с рукой, да? Он не дает ей каких-то там, ну, таких неправильных команд, да, или, допустим, что он знает, что рука туда не пойдет, потому он ее уговаривает, или он знает, что рука туда не пойдет, то есть не потянется, потому он ее как-то это самое заставляет или обманывает, да, то есть это самое, там вот розетку надо починить, и он, мозг говорит руке, ну, как, лезь, ничего не будет, нормально все, нет. Мозг честен с рукой, и он никогда не, ну, как сказать, он никогда не посылает ее туда, где плохо, или туда, где опасно, или туда, где еще что-то такое, то есть он ее бережет и хранит, и так далее. Рука тоже честна с мозгом, да, то есть если там что-то неприятно, она посылает команды, потому что неприятно, да, если там горячо, она говорит, горячо, спасай. Она не говорит, все нормально, как жизнь, окей, все хорошо, лучше всех, да. А сама там где-то на сковородке уже плавится. Мы же не, ну как, мы предполагаем, что в жизни это так, выглядит так абсурдно, да? Абсурдно, если тело ведет себя таким образом. Если члены тела обманывают друг друга, да? Если это самое, там, допустим, ну, как сказать, ноги сами по себе куда-то идут, да, и не говорят голове, что им нужно, да? Там руки сами по себе, и голова сама по себе, и вот она должна манипулировать этими руками и ногами, чтобы они делали то, что она хочет. А те в отместку там что-то там свое мутят и не слушают ее и так далее. То есть это абсурдно, это хуже, чем паралич. Понимаете, такое тело, которое само по себе каждое живет, да? Так вот, если в теле это абсурд, да, то Павел говорит, такая же аналогия и с церковью, да? То есть какой смысл обманывать друг друга? Какой смысл, как бы сказать, притворяться, ну, друг перед другом, да? Если мы тело, если мы одно, да? Потому, ну, на самом деле, если тебя спрашивают, как жизнь, да, то, ну, наверное, правду интересуется. Расскажи, как жизнь. Не надо говорить, все нормально. Слава Богу. Ну, если слава Богу, то правда слава Богу? А если не слава Богу, то расскажи, что не слава Богу. И если, ну, если тебя кто-то что-то спрашивает, или на самом деле, ну, как, или ты что-то хочешь сказать, то нету смысла притворяться, нету смысла прятаться, нету смысла, ну, почему? Потому что все равно будет плохо. Все равно будет плохо. Потому что написано, страдает ли один, страдают с ним все. От того, что ты спрячешь свою проблему, ну, как сказать, она не решится. А и пострадаешь ты, и более того, я скажу, пострадают еще и окружающие люди. Пострадают твои братья и сестры. Как? тем, что все равно рано или поздно это вылезет. И все равно им придется это все решать вместе с тобой, потому что другого варианта нету. И все равно это будет, ну, и все равно это будет иметь влияние, да? Даже с каким настроением ты сюда придешь. Даже будешь ты делать что-то или не будешь, будешь ты служить или не, как ты будешь служить, все это имеет место. Все это влияет на нас. Все это, ну, как бы сказать, все это воздействует на окружающих людей. И наше сделанное что-то плохое и наше не сделанное что-то хорошее, оно влияет на церковь. Аминь. Аминь. Понимаете? Если мы что-то плохое делаем, это даже тайное, оно влияет на церковь. Оно влияет на церковь. Невидимым образом, но оно влияет на церковь. Если мы чего-то хорошего не делаем, да, Господь призвал к тебе служению, а ты не служишь, это тоже влияет на церковь или нет? Конечно же, потому что, ну, если ты должен, призван к какому-то делу, а ты это дело не выполняешь, то что, от этого страдают тоже все или нет? Конечно же. Потому он говорит, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что, говорит, мы члены друг другу. То есть нету смысла скрываться, нету смысла как-то, как это сказать, вот делать хорошую мину при плохой игре, что называется. Нету смысла обманывать друг друга, нету смысла каким-то образом там, ну, я не знаю, как это назвать по-другому еще, для ясности. То есть нету смысла лгать друг другу. То есть называть надо, ну, своими именами. То есть, если что-то надо помощь, то проси помощи. Если есть возможность что-то чем-то поделиться, делись. Если есть возможность что-то ну, внести хорошее, приноси. Я имею в виду, ну, все, да, и твое настроение, и все, что, и твои, ну, как бы сказать, ресурсы жизненные, все, что есть, оно для тебя, оно для Христа. И он говорит, мы члены друг другу, мы части его тела. И в теле нету смысла, чтобы члены тела, они лгали или они как-то так, ну, скрывались или не слушали друг друга. Это ну, абсурднейший абсурд, что называется, извините за барбаризм, да? Поэтому и в церкви то же самое. Если мы осознаем и понимаем, кто мы и что мы, то это ну, на самом деле очень хорошо. Это дает нам силу быть честными и быть едиными, потому что мы части тела Христова. Если ты считаешь себя христианином, который рожден свыше, если ты считаешь себя христианином, который является частью тела Христова, частью его церкви, то эту истину мы никак не обойдем. Эту истину мы никак не обойдем. Дальше 26-й. Он говорит, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, да, и не давайте место дьяволу, дальше написано. Почему? Потому что ну, мы так устроены, что мы можем гневаться. Мы по образу и подобию устроены. Господь гневается, и мы тоже можем гневаться. Только в отличие от Бога, гнева нашего, от гнева Божьего, то, что гнев Божий, он праведен, а гнев наш, он бестолков. По причине того, что мы от Бога где-то когда-то отпали. И Христос говорит, он говорит, гневаясь, говорит, не согрешайте. Потому что в гневе очень часто человек согрешает. Когда он дает место вот этому гневу, он говорит, гневаясь, не согрешайте. Почему? Потому что ну, человеческий гнев, он часто очень неуправляем. И он часто очень бестолков. То есть, и Господь учил праведному гневу человека, да, он говорит, там, зуб за зуб, око за око, это все вопросы справедливости, но, насколько мы помним, вопросы справедливости потерпели фиаско в жизни человека, да, и потому Господь сказал, послушай, хватит, а то тебе сказали зуб за зуб, а ты уже 3 выбил, да, или голову вообще открутил. Вот сказали око за око, а ты вместо одного ока ты уже и другое вытащил, и уже голову пилишь там, или ручки-ножки поотрубал. То есть, и потому Господь сказал, хватит, лучше, говорит, не судите друг друга, целее будете. И дальше он говорит, гневаясь, не согрешайте, говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не оставайтесь долго в этом самом гневе. Почему? Потому что, когда в этом гневе долго остаешься, тогда ну, даешь место дьяволу. Дьявол приходит и говорит, помочь отомстить? Ну, а кто же от помощи отказывается? А он помощник такой, как это сказать, нехороший. Коварный, да. Потому что у него цель украсть, убить и погубить. И не только твоего врага, но и тебя тоже. Поэтому, когда мы читаем, да, он говорит, гневаясь, не согрешайте, и солнце не зайдет во гневе вашем. Следующий стих. Не давайте место дьяволу и... Дальше он говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И тоже разумно. Почему? Потому что, когда мы обращаемся к Богу, то тогда, ну, как бы сказать, мы из потребителя превращаемся, ну, в дающего что-то. Блажение на самом деле отдавать, чем принимать. 29-й. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И важно на самом деле тоже понять, что, как Яков пишет, что язык, он достаточно неудержимое зло. И вот с этим языком надо быть очень осторожным, потому что, он говорит, сам воспаляется от гиены и способен спалить нашу с вами жизнь. Потому он говорит, что предоставьте члены ваши Господу доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло, говорит, благодать слушающим. 30 стих. Не оскорбляйте Духа Святого, которому, говорит, вы запечатлены в день искупления. В чем оскорбление? 31. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. 31 еще вернее. Поглядите, говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которому, говорит, вы запечатлены в день искупления. Всякое, говорит, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, говорит, да будут удалены от вас. В чем, ну, почему? Почему это оскорбляет Духа Святого? У него что, настолько, как это сказать, чувствительные уши, что он не может этого слышать, видеть? Наверное, да. Плюс еще к тому же я добавлю, что Дух Святой, он дан нам для того, чтобы из наших жизней, из наших тел был устроен храм Божий, чтобы через нас проявлялся Господь. Дух Святой дан с этой целью. Не для того, чтобы нас развлекать, не для того, чтобы нас еще что-то делать. Он дал нам с целью, чтобы мы на самом деле в нас Божий свет был, чтобы в нас Божье присутствие было, чтобы в нас Божий храм, на самом деле, что люди, видя нас, видели присутствие Божьего. Помните про храм в Иерусалиме, о котором молился Соломон? Он говорил, Господи, когда он посвящал этот храм Богу, да, он говорил, Господи, если кто-то придет, да, в этот храм и помолится, ты услыши, ты ответь, чтобы люди знали, что ты живой Бог, чтобы люди знали, что ты Бог реальный и так далее. И потому, когда мы говорим о нашем теле, да, то в нас присутствие Духа Святого, Духа Божьего. И наши молитвы должны быть услышаны. Наша жизнь, он говорит, Христос говорит, из уверующих в меня из чрева потекут реки воды живой. Это он сказал, написано о Духе. То есть наши слова, наши дела, наши жизни, они должны производить вот эту жизнь, живую воду давать людям. Да? А тут вместо живой воды что происходит? Что из этого храма несется? Что из него доносится, из этого храма? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Понимаете? Если это храм, да, и ты проходишь мимо храма, представляете, и из этого храма такое несется, что ты скажешь? Нет, это Павел про нас. Что из этого храма несется, послушайте, и что люди говорят тогда про этот храм? Кому там служит? Кто там живет? Понимаете? И он говорит, и Дух Святой оскорблен этим. Почему Дух Святой оскорблен? Потому что Дух Святой живет там, да? И если, а мы вместо того, чтобы дать проявиться Ему, даем проявиться плоти своей. И как это сказать? Да? Так вот. Ну, для аналогии скажу. Допустим, вы живете хорошо, мирно, тихо, благочестиво, да? И потом позвали какого-то, ну, или гостя, родственника там, или пустили постояльца пожить к себе домой, да, и, как сказать, а он там какую-то музыку врубил на всю громкость ночью, да еще там есть песни интересные с матами такими, да, там поддал немножко, в окно вылез, рассказал, что он про всех думает, окружающих, из окна. Как вам кажется, ваша реакция какая будет? Вы не оскорбитесь, как Дух Святой, нет? Я думаю, что оскорбимся. Я думаю, что оскорбимся. Почему? Потому что я не такой. И что теперь люди будут думать? Потому что, ну, им же там сложно объяснить, да? Что это не я, что это только гости вот приехали. Они что, видят, знают там всех в лицо? Ты это не ты. Они знали, что раньше квартира была тихая, а сейчас стала буйная. Что случилось? Хозяин? С хозяином что-то не так? Или еще что-то такое? Понимаете, та же история и с нами, потому что Дух Святой оскорблен, когда вместо того, чтобы Он мог проявить и прославить Господа, мы попускаем плоти, чтобы она проявляла и позорила, и порочила этого самого Бога. И на самом деле, так же, как нас оскорбляет, глубоко оскорбляет такое наглое поведение, наших постояльцев, допустим, если кто-то попадает к нам в дом, так же и Господа оскорбляет также это поведение, потому что это Его храм. Написано, выкуплены дорогою ценою. Теперь вы храм Божий. Теперь в вас Дух Божий живет. И это уже факт свершившихся. Да будут удалены от вас. 32. Но будьте, это уже конец, да, последний стих, но говорит, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Он говорит, будьте друг к другу добры и сострадательны. Будьте друг к другу добры и сострадательны. Я бы тоже тут немножко хотел подчеркнуть такой момент, что доброта и сострадательность – это удел, сильных людей. Потому что тяжело, когда на самом деле ты не можешь ничего дать человеку. Там в одном месте, в другом месте Павел пишет, говорит, вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Но каждый должен угождать ближнему во благо, написано, и к назиданию. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что, наверное, вы слышали такие высказывания, это самое, чего его жалеть? Меня бы кто пожалел? Да? Чего ему помогать? Мне бы кто помог? Верно? Люди, почему? Потому что люди несчастные, да, а людям несчастным им тяжело, жалеть других людей, да? Людям бедным им тяжело помогать другим бедным. Там, Людям обездоленным, да, им что-то тяжело что-то сделать для других таких же обездоленных. Поэтому, когда нужно понимать о том, что Бог нам дал. Только тогда, когда мы понимаем, что Господь нам дал, что мы богаты во Христе Иисусе, богаты на всякое, написано, доброе дело, то мы тогда способны быть великодушными. Да? Почему Христос жалел грешников? Потому что он был свободен от греха. И мы только тогда будем жалеть грешников, когда мы свободны от греха. Почему? Потому что мы знаем, радость свободы. Да? Невозможно грешнику жалеть грешника. Даже а религиозному грешнику жалеть грешника вообще без шансов. Почему? Я ж терплю, а ты, зараза, не терпишь. Понимаете? Я же терплю, я же себя ограничиваю, я же это самое, держу себя, не позволяю себе радости жизни, а ты вон влез в какой-то грех. И там есть ненависть, там нету, там нету сострадания, там нету, сочувствия и переживания. Поэтому сострадательность и доброта, она удел людей, которые понимают и которые имеют нечто. Которые понимают свою позицию, свое богатство во Христе, и которые имеют на самом деле, те благословения, которые Господь им дает. Только тогда появляется. То есть, еще раз повторюсь, Христос мог сострадать грешникам по причине того, что он был свободен от греха. И мы способны сострадать грешникам только тогда, когда мы свободны от греха. Если мы терпим, не свободны, но терпим, пока еще терпим, да? То тогда у нас есть ненависть к ним, потому что они не терпят, мы себя мучаем, а они себя не мучают. Вот. И у нас есть зависть от этого к ним, и у нас есть, может быть, это скрытое, может, мы в этой зависти себе не признаемся, но мы завидуем им, посмотри, как он себе ничем не отказывает, а я отказываю, и мне завидно, и мне из-за этого ненавижу его. Потому что я терплю, а он нет. А сострадание приходит, когда на самом деле я вижу, что он теряет. Когда я вижу, что он, насколько он несчастный человек. Почему? Потому что я счастливый. Почему? Потому что он не имеет, а я имею. Я имею свободу, он не имеет. И от этого мне жалко этого человека. Да? Я сострадаю этому человеку. Он говорит, будьте друг к другу добры и сострадательны. И дальше он говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И вот эта вот мысль Иисус описал в одной притче замечательной о вот этих прощенных талантах, да? Когда один человек имел не долг, а неоплатное должище. Там по-разному считают, но это неоплатное должище. Ну, в современном эквиваленте это миллионы евро, да? И вот этот вот человек с миллионными долгами, которые он не мог отдать, пришел к царю, и тот ему каким-то чудом простил. Ну, видите, в притчах у Иисуса бывают такие добрые цари. Сейчас, наверное, таких царей не встретишь. Вот. И он ему простил. То есть просто так сказал, хорошо, то есть, ну, не можешь оплатить, не могу. Там, сколько ты должен, там, несколько миллионов евро. Ой, ну, как это сказать? Ладно, живи спокойно, я тебе прощаю. Не надо возвращать. Прощаю, да? И тут выскочил на радостях на улицу и побежал, да. И встретил человека, который должен ему был 2000 евро, да? И написано... Схватил его, начал мутузить и душить, и требовать, отдай, зараза, ты мне должен, ты срочно верни, мне срочно надо. И написано, после этого слуги царя увидели такую наглость, донесли царю, царь возвратил этого человечка и сказал, послушай, говорит, я тебе простил миллионы, да? А ты тому не мог простить, ну, намного меньше. И после этого он был брошен в погибель, что называется, этот человек. Один из евангелистов, когда он говорит о молитве Господней, как молитва «Отче наш», как мы помним, да? Он заканчивает эту молитву еще словами комментарием Иисуса Христа, когда он говорит, как и мы прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да? И потом он, после этой молитвы, он еще добавляет комментарий Иисуса Христа, который говорит, что если вы не будете прощать согрешением должникам вашим, то, говорит, и Отец ваш Небесный тоже не простит. Вот именно по той логике, которая была рассказана в этой притче, о которой было в этой притче рассказано. То есть, если Господь нам такие огромные долги простил, да, то таким образом Он учит нас и относиться друг к другу. И наоборот, если мы не можем, не способны прощать окружающих за небольшие, ну, как нам кажется, большие, но по большому счету не очень, не такой огромный неоплатный долг, как у нас, то тогда мы и недостойны Божьего прощения оказываемся. Почему? Потому что, ну, это несправедливо, это очень мерзко выглядит. Вот такое вот наставление, которое Павел нам оставил ну, в своем послании в Ефес. Я думаю, что ну, важно вот быть внимательным к тому, что мы с вами читаем. Потому что эти слова, они ну, на самом деле дают и свет, и жизнь для каждого из нас. Когда мы читаем, вдумываемся, когда мы ну, стараемся как это, ну, молимся, чтобы это было применено в наших жизнях, размышляем, как это сделать, то мы становимся пригодными для Господа. Мы вот эти вот пути наши выравниваем, потому что холмы должны понизиться, да? Долины должны заполниться. Вот по этим вот ровным путям написано, приходит в нашей жизни Господь. Приходит в нашей жизни Господь. Чем больше мы смирились перед Господом, чем больше мы позволили Богу действовать в наших жизнях, чем больше мы прислушались и ну, как вникли в слова и прибыли в те слова, которые Господь нам оставляет, тем более, ну, как бы сказать, более свободы и света приходит в нашей жизни от Господа. И поэтому, ну, как сказать, это во всех областях касается. Где бы мы ни, что бы мы ни, ну, как, чего бы мы ни коснулись, чего бы мы ни коснулись. Хочешь на самом деле научиться, ну, быть светом, да, лично для Господа, посмотри и позволь Слову Божьему тебя откорректировать. Начинается там, и свет приходит в нашей жизни. То есть я имею в виду характер, допустим. То есть проблемы с характером, помоги, ну, как сказать, пусти Господа. Откройся перед Ним. Помоги, ну, попроси помощи от Господа, чтобы на самом деле твой характер, он был Богом исправлен. И чтобы на самом деле, ну, как бы сказать, твои уста, они выдавали не какую-то там нелепицу, да, а те слова, которые доставляют благодать слушателям. Да? Хочешь Божьей семьи, то же самое. Смирись перед Господом, откройся перед Ним. Да? Помоги, чтобы Господне Слово откорректировало твою семью. И оно способно это сделать. И в итоге будет на самом деле свет и там тогда. Да? Хочешь эффективной церкви? Та же история. Тут мы прочитали, там касается церкви, да, касается как тела Христова, касается нас лично и так далее. То есть любая область человеческой жизни, да, то есть хочешь Божью церковь, вот тоже конкретные советы есть, на самом деле, где Господь действует. И чем ну, больше и серьезнее, более открыто мы это все ну, предоставим Господу, тем больше Божьего света и Божьего действия там будет. Все достаточно просто. Все достаточно просто. Как сказать? Стать тем, кем Бог нас хочет видеть. Стать тем, кем Господь нам повелевает быть. И тогда начнется Божье движение. Тогда начнется Божье какое-то устройство, Божье благословение, Божье действие. И я верю, что Божье действие, оно очень могущественно. Если вы помните Деяния апостолов, которые мы сейчас с вами читали, наверное, не один раз, там, как сказать, апостолы не строили много планов. Вот, ну, в отношении того, как вот устроить евангелизацию в этом Ефесе, как вот это самое, ну, как там устроить пробуждение в Филиппах, или, допустим, как там, ну, как это сказать, привлечь философов к слушанию Слова Божьего в Афинах. То есть нигде, никогда они там сильно не планировали, да? Бог помещал их в такие обстоятельства, где проявлял себя, и народ приходил, и люди каялись, и церкви образовывались, и вот эти вот, ну, как бы сказать, и церкви образовывались, и никуда не исчезали, не рассасывались, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот действия Божьи, они, не было у апостолов какого-то великого плана по этапного евангелизации Иерусалима. Они просто послушались Бога, остались в этой горнице, дождались сошествия Духа Святого, и Господь начал делать. Написано, Господь ежегодно прилагал спасаемых к церкви. Они там не ходили по домам, если вы помните, там от дома к дому в Иерусалиме первый год, там нигде никогда. Просто они собирались в храме какое-то время, да? Потом уже они стали собираться по домам, когда начались гонения и все остальное. Но написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Господь прилагает спасаемых к тому собранию, которое на самом деле, ну, здоровое, которое открыто для Господа, да? Которое делает то, что должно делать, где каждый, написано, член честен друг с другом, где каждый в меру своего силы, дело служит друг другу. И в итоге то, что вот мы читаем в Деяниях апостолов, оно может проявиться и сегодня. Мы не знаем, в каком масштабе, мы не знаем, как долго, в какие времена, какие сроки это у Господа, но мы должны четко и ясно понимать, что если мы что-то хотим, да, чтобы было что-то, да, надо соответствовать определенным качествам, определенным критериям. Аминь. Аминь. Вот такая вот моя мысль сегодня. Так что давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, вот мы стоим перед Тобою, Господь, и на самом деле, Господь, желание наших сердец, Господи, огромное желание наших сердец, Иисус, чтобы мы были тем, Господь, кем Ты нас призвал быть, Господь. Чтобы плоть, чтобы на самом деле, отвергнув вот эти дела плоти, мы были бы, Господи, духовными людьми, Господи. Чтобы Слово Божье, Господь, оно осветило, Господь, наше невежество Божие и удалило, Господи, всю темноту, Господи, все незнание Божие, все, чтобы Ты нас на самом деле научил каждого, Господи, в той области, где мы еще не умеем, не знаем, не понимаем, Господь. Благослови, пожалуйста. Удали, Господь, эту темноту невежества, Господи, из разума нашего, Господи. Удали, Господь, эти вот окаменевшие сердца, Господи, чтобы наша жизнь, Господи, наша жизнь, она была Твоим письмом, Господи, узнаваемым и читаемым всеми. Чтобы люди, Господи, находящиеся рядом с нами, они видели, Господи, что Ты живешь в нас. Что ни плоть, ни какие-то там бесчинства, ни злоба, ни еще что-то живут в нас, Господи, но Твой Дух Святой живет в нас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Отец. Мы молимся Тебе, Господи, признавая, Боже, то, что Ты наш Учитель, то, что Ты наш Спаситель, Господь, то, что Ты наш Бог, что Тобой мы научаемся, Тобой мы, Господь, меняемся, Боже, Тобой мы спасаемся, Господь. Соверши, Господь, эти дела, Боже, соверши эти перемены, соверши, Господь, эти действия в сердцах наших. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Отец, благослови. К Тебе приходили люди, Господь, за помощью, и Ты никогда, написано, ни одного из них не отверг и не изгнал вон, Господи. И мы здесь, которые нуждаемся в этой помощи, Боже, стоим перед Тобою и просим, Господь, у Тебя помоги. Помоги, Господь. Помоги, Господь, каждому, Боже, соответствовать, Господь, тому образу, который Ты запечатлил в Иисусе Христе. Благослови, Отец Небесный. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твое долготерпение, за Твою милость к нам, за Твой голос в наших жизнях. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твое присутствие. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою истину, Боже, за Твою любовь. Благослови, Отец. Вот мы перед Тобою, Господь. Вот мы перед Тобою, Господь. Вот наши сердца, Господь. Меняй нас, Господи. Измени нас, Отец. Мы не хотим оставаться в том состоянии, Господь, в котором сегодня. Во имя Иисуса. Во имя Сына Твоего, Господь. Во имя Его любви. Во имя Его прощения, Господи. Во имя Его силы. Мы пришли к Тебе. Аллилуйя.